Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня начнется с полезной темы. Сегодня мы будем говорить о вообще о гастрите, о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и о том, наверное, как правильно завтракать. И у нас в студии я, ведущая Марина Соломко, и гастроэнтеролог Далатбекова Асель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем сразу с того, что гастрит – это одна из самых распространенных болезней современного общества, начиная от самых маленьких и заканчивая пожилыми людьми. А вообще, что является причиной гастрита?
Ну, наверное, я сегодня буду развеивать различные мифы, потому что начну с того, что гастрит... Что такое гастрит? Да? Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. То есть это не тот гастрит, который ставят на гастроскопии. Очень часто приходят пациенты, говоря, что у них гастрит, только на основании того, что у них болит в области желудка, и вот они прошли гастроскопию, и там им заключение дали, что у них вот хронический гастрит, да? На самом деле, чтобы поставить этот диагноз, необходимо во время гастроскопии взять кусочек со слизистой оболочки желудка. То есть это у нас практически очень редко делается, очень-очень редко. То есть берут кусочек со слизистой оболочки желудка, отправляют морфологам, то есть это специальные люди, которые смотрят под микроскопом клетки, да, какие же клетки составляют именно данный кусочек, биоптат. И если они видят признаки воспаления, как раз-таки, да, тогда они могут дать заключение, что это вот гастрит. И только на основании заключения морфологов мы можем ставить данный диагноз. Да, это вот часто удивляются, потому что чаще всего мы ставим диагноз просто на основании гастроскопии, да, вот видим там покраснение, отек слизистой оболочки желудка, и все, автоматически ставят гастрит. На самом деле отек и покраснение на гастроскопии является просто гастропатией. Поэтому большинство людей, у которых они думают, что у них гастрит, у них нет гастрита, да.
А я боль думаю, сейчас в области, многие обрадовались.
Да. А боль в области желудка, как раз-таки, из-за которой они обращаются к гастроэнтерологам, это функциональная диспепсия. Вообще, сам по себе гастрит, он не вызывает никаких болей, потому что на слизистой оболочке желудка у нас нет никаких нервных окончаний, поэтому гастрит у нас не болит. Да, гастрит не болит, а болит у нас функциональная диспепсия. Из-за того, что на слизистой оболочке нет никаких нервных окончаний, гастрит не может вызывать боли, а вот эрозии язвы, ну, чаще всего это язвы, они уже идут вглубь, то есть уже захватывают подслизистую оболочку, да, из-за этого даже доходят до мышечной, поэтому они начинают уже задевать нервные окончания, и в силу этого уже у тех, у кого есть язва, у них, да, у них есть выраженный болевой синдром. А у тех людей, у которых есть болевой синдром, а на гастроскопии все хорошо, это у них функциональная диспепсия.
Вы упомянули о том, что для того, чтобы вам поставили диагноз, что у вас действительно гастрит, нужно взять вот этот вот кусочек слизистой. Но это же наверняка неприятно, как минимум. Или это не вызывает каких-то болезненных ощущений?
Да, как я уже упоминала раньше, на слизистой оболочке желудка нет нервных окончаний. Даже если мы будем брать биопсию, то есть кусочек со слизистой, пациент ничего не почувствует, никакой боли не почувствует. И чаще всего вот у нас биопсию берут для того, чтобы определить хеликобактер пилори. То есть есть такой метод, этот быстрый уриазный тест. Берут тоже кусочек со слизистой и специальным диагностическим тестом определяют, есть ли бактерия Helicobacter pylori. Тогда тоже пациент не чувствует никаких болевых ощущений. То есть взятие биопсии – это не больно, но единственное, это не делается, потому что, во-первых, это затратно, то есть нужно брать как минимум 5 биоптатов, да, и плюс вообще у нас в плане этого немножко диагностика страдает, да, то есть чтобы каждому пациенту, который пришел на гастроскопию, взять как минимум 5 биоптатов и отправлять к морфологам, это большая работа. И морфологов у нас не так-то много. Вот в чем проблема. Да.
Вот так вот. Начали вроде бы с обычного, всем привычного, как казалось бы, гастрита, и выяснили, что, в общем-то, у нас и даже напряженка с тем, чтобы поставить правильный диагноз.
Угу. Но это не только у нас, это и в России так, ну, это везде вот так вот. И поэтому на основе того, что просто видим покраснение и отек, мы не лечим. То есть мы не говорим, что у них гастрит, и не назначаем лечение. Но если мы будем говорить о причинах гастрита, да, то чаще всего причиной является инфекция. Это Helicobacter pylori. Это такая спиралевидная бактерия. она передается именно через поцелуи, через слюну, то есть через общую посуду, через там общие бутылки и так далее, да, вот если не соблюдать именно гигиенические меры. И данная бактерия, она очень распространенная, то есть она практически у 80% жителей. Потому что очень, ну, как часто передается, да, легко передается. Ну и вследствие того, что многие просто не знают о том, что у них есть данная бактерия. Они могут просто ходить бессимптомно и могут быть источником инфекции. У кого-то эта бактерия может размножаться и вызывать как раз-таки воспаление, язвы, гастриты. А у кого-то может просто бессимптомно человек ходить и не знать, да, об этом. Поэтому тут еще играет роль другие факторы, допустим, такие как наследственная предрасположенность. Да, также имеет место быть употребление алкоголя, курение, такие вещества химические, как желчь, если идет обратный заброс желчи в желудок. Также имеет место быть... Ну, не скажем, что неправильное питание, но вот именно употребление алкоголя, химических веществ, а также применение лекарственных препаратов некоторых.
Вот. Действительно, вы сегодня развенчиваете мифы, потому что все-таки принято считать, особенно, наверное, среди молодых мам, мам-школьников младшего возраста, обычно же как говорят, так, у моего ребенка болит желудок, у него гастрит, это, наверное, потому что он питается в сухомятку. Да. Мне кажется, это самый распространенный миф.
Да, это миф на самом деле.
И в этом мифе неправильно вообще все.
Да, есть сухомятку можно... Если человек чувствует, что ему нормально, комфортно, все окей, пожалуйста, можно не запивать. То есть не обязательно, нет такого, что обязательно нужно запивать еду, да? Комфортно, пожалуйста, пусть не запивает. Некомфортно, пусть запивает. Таких прям строгих рекомендаций нет. И там, конечно, насчет того, что нужно завтракать или пропускать завтрак, это тоже рекомендуется, естественно, долго не голодать, поэтому рекомендуется все же завтракать. Но пропуск завтрака тоже не является причиной развития гастритов.
Да. Опять же, сейчас молодые мамы подумали все как, что перед школой обязательно ребенка покормили, потом он пошел в школу, у них там тоже какие-то, ну, сейчас детские завтраки бывают, может, бывают обеды и все прочее, но завтрак дома должен быть обязательным. И мамы чем предпочитают обычно, ну, на скорую же руку, потому что мама на работу собирается, ребенка быстрее тоже надо собрать, одеть, обуть в школу, и чаще всего, конечно, завтрак это чай и хлеб с маслом, ну, какой-то бутерброд может быть, в некоторых случаях каша. Ну, по-моему, все-таки чаще мама ограничивается бутербродом. И потом, естественно, этот бутерброд и списывают весь этот гастрит.
И даже больше скажу, кола, чипсы тоже не являются причиной развития гастритов. Да, но я не призываю никого есть колу и чипсы без перерыва. Просто я имею в виду, что это не причина развития. Но как раз-таки вот функциональная диспепсия, триггером развития функциональной диспепсии, то есть провокатором развития, является вот как раз-таки определенная еда, да? Вот мы путаем часто гастрит и функциональную диспепсию. И вот почему мамочки так думают? Потому что они замечают, что когда их ребенок что-то не то поест, там, типа чипсов и так далее, у них начинает болеть желудок. И они думают, что это гастрит. На самом деле это как раз-таки та самая функциональная диспепсия, провокатором которой является определенная еда. Вот.
Она опасна, эта диспепсия?
Нет, она не опасная. То есть функциональная диспепсия, это означает, что никаких органических изменений нет, все хорошо. Единственное, вот имеется функциональное изменение в виде там, появления болей, тошноты. Может быть, также второй вид, это как чувство раннего насыщения, чувство переполнения после еды, чувство тяжести после еды. Многие вот именно жалуются на такое. Это вот вариант тоже функциональной диспепсии. Но это тоже не гастрит.
То есть, получается, эта диспепсия, своеобразная реакция организма, может быть, на просто неправильную пищу, скажем так.
Да, но у каждого провокатором, у каждого человека провокатором функциональной диспепсии является определенная еда, но она не универсальна для всех. Для этого мы рекомендуем пациенту вести пищевой дневник. То есть он все записывает, что он ест, в каком количестве, и после чего у него возникают такие жалобы. Таким образом, мы выявляем продукты-провокаторы. И на время обострения этой функциональной диспепсии мы ограничиваем как раз-таки те самые продукты. Но чаще всего это жирная пища, острая пища, специи, там, чеснок, лук, газированные напитки. То есть вот эта пища чаще всего является как раз-таки провокатором.
Ну вот насчет газированных напитков, я знаю, что даже, например, обычная минеральная вода с газом не так сильно хорошо действует, например, на ЖКТ, как минеральная вода без газа.
Ну, это, видите, у каждого индивидуально. Кому-то минеральную воду с газом пить, и все хорошо, кому-то не очень хорошо. То есть у кого-то может возникать отрыжка из-за того, что очень много закладывается воздуха, да, а у кого-то очень хорошо переносится. Единственное, вот минеральную воду мы ограничиваем людям с почечной патологией. Но вот у людям с заболеваниями органов ЖКТ как раз такого прям ограничения минеральной воды такого нет, строгих диет. Что хорошо, у нас в современной гастроэнтерологии строгих диет нет. Раньше, 20 лет назад, были такие диеты, диеты столы по Певзнеру, может, вы помните или знаете, давали вот такие листовки, стол номер один, стол номер пять, и вот что нельзя, что можно, целый список продуктов. И люди строго-настрого держали эти диеты. А на самом деле до сих пор, кстати, дают эти диетические столы некоторым, как брошюрки, да, и говорят, чтобы они держали диеты. На самом деле эти столы уже давно упразднены. Никто в европейских странах, там, в современном обществе, да, никто не пользуется этими диетами.
И все у них хорошо, в общем.
Да. Да, никаких диет строгих нет. Есть только строго индивидуальная диета. Как раз-таки путем ведения пищевого дневника мы определяем каждому человеку свою диету.
Ну, наверняка, конечно, люди не самые обязательные. И, например, те же самые школьники, ну, наверное, могут где-то в этих дневниках не упомянуть, что они там ели чипсы, к примеру.
Ну да, такое бывает. Но это чаще всего мамы делают. Когда дело касается ребенка, все-таки дневник ведет больше мама. Ребенок может где-то умолчать, да, действительно.
Раньше я еще знаю, что помимо вот стола 1, 5, 2, были такие, ну, скажем так, общепринятые нормы питания, что, например, завтрак – это молочная каша и хлеб, обед – это обязательно первое, второе и компот, и ужин, ну, обязательно, наверное, какой-то салат и тоже там какой-то гарнир, мясо и чай. Сейчас это работает все, или также, в принципе, кому как подходит его питание, тот может так и питаться?
Все кому как подходит, но, конечно, вот как раз-таки термин, да, правильное питание, если мы уже к нему, да, будем обращаться, то есть, конечно, рекомендации, ближе, то есть, которые ближе к правильному питанию. Это у нас называется средиземноморский тип питания. Средиземноморский тип питания, да, он сейчас рекомендуется многим людям с заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с сахарным диабетом, а также вообще, как бы сказать, как здоровое питание, да. Что представляет из себя средиземноморский тип питания? Это такая вот своеобразная пирамида. В основе пирамиды стоят именно физическая активность. То есть, в первую очередь, это физическая активность. Это любой вид физической активности приветствуется. Это прогулки, танцы, вот все, что угодно, все, что хочется человеку, да. И также, что мне нравится, там даже вот картинка есть, да, это приветствуются именно семейные обеды, ужины. То есть, когда вся семья собирается вместе за столом, вместе кушают, вместе проводят время. Это как и моральная сторона, да, то есть, что вот очень важно подчеркивает этот тип питания, в первую очередь, это физактивность и именно психологическую сторону человека, да, важность семейных обедов, ужинов и так далее. Второе, что там, это ежедневное употребление овощей и фруктов, ежедневное обязательно. Но когда я говорю ежедневное, мои пациенты не знают, в каком количестве, да, я им говорю, вот у вас есть кулак свой, вот 5 ваших кулачков – это ваша суточная норма овощей и фруктов. Любых. Чем разнообразнее овощи и фрукты, тем лучше. То есть все цвета радуги приветствуются. А я им говорю, обычно ешьте по сезону, ну, потому что, чтобы было дешевле, экономичнее, да, вот что есть сейчас, то и ешьте. Что на рынке найдете, то и ешьте. Не надо там специально искать супердорогие продукты, того, что нет по сезону, да. Ешьте все, что угодно, и чем цветнее будет ваша тарелка, тем лучше. И вот 5 кулачков, и они это как бы сразу быстро воспринимают. А, все окей, там 5 яблок, там 3 мандарина, 2 яблока, или там 1 груша и так далее, да. Это вот 5 кулачков. Также ежедневное употребление там оливкового масла. Заправлять можно салаты растительными маслами. Приветствуется, конечно, оливковое масло, подсолнечное. Также это ежедневное употребление злаков, зелени различной, да? Ну вот у нас с этим немного проблемы. Зелень у нас люди мало едят, овощи, фрукты. У нас что вот в традиции? Это бешбармак, манты, да, это тесто, в основном мясо. А вот средиземноморский тип питания, он рекомендует употреблять красное мясо очень редко. Именно красное. А так, несколько раз в неделю, 2-3 раза в неделю, это рыба, это белое мясо, это курица. Также очень хорошо была бы вообще рыба, да, но вот тоже у нас проблема. У меня часто возникают проблемы с пациентами, когда я говорю им употреблять 2-3 раза в сутки, 2-3 раза в неделю рыбу, но в силу экономических каких-то особенностей нашего населения это немножко недоступно. Поэтому средиземноморский тип питания немного трудно дается нашим пациентам, но если постараться, конечно, можно. А сладкое, вот сладкое рекомендуется по особым случаям. Такие как дни рождения, какие-то особые праздники, когда можно себя побаловать, да, это вот по средиземноморской диете. А так, в целом, я рекомендую своим пациентам гарвардскую тарелку, тарелка здорового питания. Это им дается как-то легче. То есть вы берете обычную тарелку, если мы возьмем, делите ее пополам, 50% тарелки должны занимать овощи и фрукты, а 1/4, то есть 25% это белки любые, это рыба, мясо, да, любое. И 25% оставшаяся 1/4 – это сложные углеводы. Гречка, макароны, крупы различные. Вот когда я так говорю пациентам, им легче воспринимать. То есть я говорю не так, что вы каждый день садитесь и тарелку начинаете делить. Нет, в целом, когда вы готовите какое-то блюдо, и в целом в вашем суточном рационе 50% должны преобладать овощи и фрукты.
Главное, берите при этом обычную тарелку, а не поднос, например.
Да.
Но вообще у нас, конечно, да, у нас в Кыргызстане безумно вкусная кухня. Что тут уж скрывать? Угу. Но она при этом, ну, достаточно тяжелая. Угу. Тот же самый бешбармак, лагман, плов. Ну, это жирно, тяжело, но вкусно.
Ну, да.
И я знаю, что у многих людей возникает проблема с ЖКТ, конечно, угу. после ТОЭФ, потому что, ну, там невозможно не наесться.
Да.
И плюс еще с собой домой дадут, потом мы еще 2 дня это все едим, потому что... Это вкусно. А потом мы все начинаем страдать. Может быть, у вас есть какие-то рекомендации, как правильно ходить на то и не переедать?
Да. Ну, конечно, мы не можем не ходить на то и, да, пожалуйста, ходите. Но когда мы идем на то и, мы должны понимать, что важно не переедать. Не переедать. Можно есть все по чуть-чуть. Немножко салатов поели, немножко там первое, второе, да, но так, чтобы не так, что все, да, наесться и потом ходить с тяжестью в желудке, нет. По чуть-чуть, по возможности. И второе, это не употреблять алкоголь по мере возможного, потому что алкоголь тоже не рекомендуется, да. А что у нас обычно идут на то и напиваются, наедаются и потом страдают. Как раз-таки вот из-за двух причин, это из-за того, что сильно обильно жирная пища, во-первых. Во-вторых, переедание. Если даже если мы будем есть жирную пищу, если мы будем ее есть в меру, не переедать, в принципе, нормально будет. И поэтому не переедать, не налегать сильно и не пить много.
То есть алкоголь действительно очень сильно является, ну, таким раздражителем.
Да. И для желудка, и для печени, потому что наш фильтр нашего организма – это печень. То есть все, что мы едим, все, что мы употребляем, проходит через печень как фильтр, и печень, она у нас является очистителем, да. И все токсичные вещества как раз-таки остаются потом в печени и могут повреждать клетки. И очень часто вот как раз-таки возникает именно алкогольные поражения печени. Алкоголь может также быть провокатором заболеваний, таких как гастриты, язвы. Поэтому строго-настрого надо, конечно, ограничивать алкоголь.
С этим тоже тяжело, потому что скоро Новый год, опять же. И это тоже пора праздников, корпоративов, тоев и всего того счастья. Ну, то есть, если уж хотя бы невозможно отказаться, то ограничить.
Ну, конечно, лучше отказаться. Если я скажу ограничить, у нас меры не знают. Ограничить для всех по-разному. Для кого-то ограничить это там одна бутылка, для кого-то один стакан. Поэтому я лучше скажу, что желательно не употреблять.
А вообще с какими проблемами чаще всего люди приходят к гастроэнтерологу?
Ну, чаще всего это вот как раз-таки функциональные заболевания. То есть когда возникает различный болевой синдром и запоры. Вот запоры, это тоже у нас очень частая проблема. Каждый, почти второй, третий пациент ко мне обращается именно с запорами.
А почему так происходит?
Ну вот в силу нашего как раз-таки питания. Это все из-за того, что люди сейчас мало двигаются, едят именно мало овощей и фруктов. В основном как раз-таки преобладает в рационе мучное, такая вот тяжелая пища, и мало именно овощей и фруктов, а также мало подвижный образ жизни.
Кстати, вот вы то, что перечислили, пять кулачков, зелень и все прочее, я подумала, что, в принципе, у нас страна в этом плане достаточно удобно устроилась, потому что, в принципе, овощи и фрукты есть практически всегда.
Да.
Ну, та же самая, если летом большое изобилие, то зимой, ну, капуста, свекла, морковка, тыква. Никому всегда в общем доступе. Зелень тоже, кстати, есть тоже практически всегда. В чем проблема? Люди просто не хотят?
Да, некоторые думают, что это дорого. Некоторые просто привыкли кушать очень тяжелую жирную пищу. То есть здесь момент то, что надо менять рацион не одного человека, а всей семьи. В этом плане немного проблематично, потому что иногда вся семья не готова менять свой рацион. Некоторые вот старшее поколение, они говорят, что я не могу без мяса, да, или я не могу без жирной еды. Там начинают чувствовать себя плохо, если не едят мясо и другие продукты. Поэтому здесь надо работать не только с одним человеком, а со всей семьей. И рацион менять тоже. Какие бы я советы дала бы, это вот сделать привычку ставить на стол именно очищенные, вот именно кусочками, да, то есть нарезать овощи, фрукты и на видное место поставить, чтобы это как человек проходил мимо и мог поесть, да, или же сели за стол, вот красиво разложить нарезанные овощи и фрукты, и чтобы во время ужина либо обеда одновременно могли есть овощи и фрукты. Вот тогда это очень хорошо работает, когда мы видим не просто круглое яблоко, а нарезанные кусочки, тогда человек больше ест именно. Почему-то так, психологически так.
То есть тяжело вам приходится гастроэнтерологам? Вы еще иногда не только лечите пациентов, вы еще с ними боретесь.
Ну, мы учим их как можно, да? Как мы можем, насколько мы можем, мы даем советы. А остальное уже дело за каждым человеком. Потому что пойти к ним домой и этим заниматься я не могу, да? А давать советы можно.
А вообще вы как врач, как специалист, вы сразу видите, например, когда к вам приходит пациент уже во второй раз или в третий, исполняет ли он ваши рекомендации или нет?
Ну, если это длительный срок, там, допустим, через полгода приходит, да, мы можем это увидеть по состоянию в целом организма в виде снижения веса. То есть человек начинает снижать вес, когда или же по изменениям анализов и УЗИ. Особенно я это вижу, когда мы ставим диагноз. Есть такое заболевание, как неалкогольная жировая болезнь печени или жировой гепатоз. Да? Очень часто люди сталкиваются с тем, что они идут на УЗИ, по УЗИ печени им ставят жировой гепатоз. То есть, грубо говоря, это жир в печени. Клетки печени начинают замещаться, начинают наполняться вот этими жирными кислотами. И единственной терапией, да, самой важной, самой действующей является именно питание, то есть и снижение веса. И когда человек начинает соблюдать тарелку здорового питания или средиземноморский тип питания, он начинает потихоньку сбрасывать вес, потому что калорийность суточного рациона, она снижается. И затем, когда он уже приходит через полгода, мы видим уже по результатам анализов, по результатам УЗИ, уже изменения. У некоторых даже жировой гепатоз вовсе уходит. Да? То есть это обратимый процесс.
А то есть это не самое опасное, что вообще может быть? Потому что я тоже знаю, что у меня многим знакомым ставили такой диагноз, и вот они приходили с этой больницы, все, у меня гепатоз. И это почему-то многие, кстати, путают с гепатитом. Ну, может быть, потому что названия похожие.
Ну, потому что гепатоз, потом следующая стадия – это гепатит. И потом следующая – это и фиброзы, и циррозы печени, и рак печени. То есть это довольно страшное заболевание. Но что хорошо, оно обратимое. На стадии именно, на ранних стадиях, когда ставят просто гепатоз, человек может еще поменять свой рацион, образ жизни и вернуть свою печень в хорошее состояние. Да? У нас печень является очень благодарным органом. Оно очень хорошо отвечает в ответ на здоровый образ жизни, вообще на изменение рациона и быстро восстанавливается. То есть это обратимый процесс, надо постараться только. Но некоторые люди, они все же ленятся, они считают, что это ничего страшного, и начинают дальше, да, все вести такой же образ жизни, и потом это приводит к не очень хорошим последствиям.
И не могу не задать вопрос про пресловутую изжогу. Что же это все-таки такое?
Изжога – это ощущение жжения за грудиной. И обычно пациенты жалуются на ощущение жжения за грудиной, которое возникает чаще всего ночью и после еды. Это ощущение жара идет снизу вверх, то есть к горлу. Со стороны желудка вверх, в сторону горла. Они чувствуют также кислый вкус во рту, чувствуют как будто пожар за грудиной. Вот, также описывают. И вообще, вследствие чего происходит, между пищеводом и желудком у нас есть своеобразное окошко, да, сфинктер, нижний пищеводный сфинктер, который расслабляется, закрывается, и в норме он должен быть закрытым. Но если он, это окошечко, да, немного открывается, то вот это вот содержимое желудка начинает обратно забрасываться в пищевод. И вот это вот заброс обратный в пищевод называется рефлюксом. И вот это вот из-за заброса желудочного содержимого может возникать жжение, потому что, ну, содержимое это кислое, да, ощущение жжения может возникать, и человек чувствует как раз-таки вот ту самую изжогу. Но я скажу, что в норме у человека тоже могут быть рефлюксы. Да, это не всегда заболевание. В норме до 40 рефлюксов считается нормой. Поэтому когда бывает в норме? Когда мы переели. Да, у всех бывает, если после тоев, застольев человек может почувствовать изжогу, это не значит, что у него сразу какое-то страшное заболевание. Либо переел, либо во время беременности, допустим, да, когда идет именно повышение внутрибрюшного давления, либо когда носят корсеты тугие, пояса, да, когда именно давление увеличивается в внутрибрюшной области, и оно начинает как бы вверх, да, способствовать забросу желудочного содержимого. А также определенная еда может расслаблять нижний пищеводный сфинктер. Чаще всего это кофе, шоколады, газированные напитки. Ну, вот определенная какая-то еда. И с изжогой, да, какой чаще всего ставится диагноз, это гастроэсофагеально-рефлюксная болезнь, главным симптомом которого является как раз-таки изжога. У этих пациентов как раз-таки нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера, который должен в норме расслабляться, закрываться, а у них вот он остается открытым, и все время человек чувствует обратный заброс, изжогу, да. Изжога, тошнота, может быть, кислый вкус, горечь во рту, такие вот жалобы. И первой линией терапии как раз-таки является немедикаментозная терапия. Когда мы говорим пациенту не переедать, не ложиться спать сразу после еды, на ночь не наедаться, там, ложиться спать через 3-4 часа после последнего приема пищи, не носить тугие пояса, корсеты. Также, если есть лишний вес, да, там живот большой, то снижать вес. Также спать с приподнятым изголовьем. Как минимум 15 сантиметров. То есть подушка, да, такая хорошая должна быть. Вот. И спать на левом боку. Вот тоже хорошая рекомендация, потому что вследствие анатомии заброса меньше, когда человек спит на левом боку.
Ну вот сейчас вы перечислили все самое любимое, да, что любят делать люди. Это, естественно, наесться на ночь хорошенько. Ну, все приходят с работы, они пока дома все переделали, ужинают, ну, чаще всего не раньше 9-10 вечера, а часов 11 уже спать. Как удержаться еще и вечером от чего-нибудь вкусного, такого, что потом аж вот просто совсем тяжело спать.
Да, ну, людям с изжогой надо над этим работать больше никак, иначе никак.
То есть, если сильно очень хочется чего-то вкусного, оставьте это на завтра,
да,
хотя бы.
Да.
А вообще, как гастроэнтерологи рекомендуют начинать день?
Как начинать день? Ну, встаем, как обычно, мы утром, да. Там желательно, конечно, сделать какую-нибудь небольшую зарядку, 5-минутную, да. Умыться, там все свои утренние процедуры сделать, а потом через где-то полчаса можно начать уже, полчаса-час позавтракать, да. Завтрак такой любой, какой вы любите. Ну, как раз-таки, опять упоминаю, как я сказала выше, как тарелка здорового питания, да, в рационе, чтобы были белки, и жиры, и углеводы, овощи, фрукты. У нас, что плохо, некоторые люди начинают ограничивать строго жиры, но на самом деле жиры тоже очень нужны, но надо знать, какой жир кушать. Есть плохие жиры, есть хорошие. Плохие жиры, это, допустим, это трансжиры, те, которые есть в фастфудах, это кетчупы, майонезы, это те жиры, которые есть в переработанных мясных продуктах, таких как колбаса, сосиски и так далее, да? Или же животные жиры, они очень тяжелые, вот именно вот белое место, есть же вот жир прям бараний жир, да, он действительно очень тяжелый. А вот растительные жиры в виде там авокадо, оливковое масло, орехи, они все рекомендуются, они все нужны, их ограничивать нельзя, потому что это все влияет на работу желудочно-кишечного тракта. И не пропускать завтрак в силу того, что у нас не любит голод желчный пузырь. Вот, поэтому длительно голодать тоже не рекомендуется, не пропускать завтрак только из-за этого. Не потому, что будет гастрит, а потому что длительное голодание не рекомендовано для желчного пузыря.
А как же тогда быть тем, кто сейчас любит, например, худеть, особенно перед Новым годом, по системе интервального голодания, когда там можно только, например, 4-8 часов что-то кушать, а все остальное время ты ходишь голодный. Это правильно или нет для организма?
Для организма, если вот именно для... Длительное голодание, оно не рекомендовано для желчного пузыря, потому что желчный пузырь, он сокращается в тот момент, когда мы едим что-то. А если мы не едим, желчь начинает скапливаться в желчном пузыре, скапливается, и вот человек поел, и только потом она выделяется. В силу того, что желчь может долгое время скапливаться, оно может потом приводить к тому, что желчь скучается, приводит к сладжу, то есть такой густой взвеси, и потом это может быть риском возникновения камней в желчном пузыре. Поэтому прежде чем держать там интервальную диету, необходимо обследоваться, посмотреть, нет ли камней в желчном пузыре, да, вообще в целом на состояние здоровья, а также нет ли наследственности, то есть нет ли у родственников камней в желчном пузыре, вот это все надо выяснить. И там на короткий срок еще можно как-то, но не на длительный срок, да, держать вот такую вот диету. Все-таки желательно есть именно, то есть длительно не голодать.
А к вам вообще обращаются пациенты после таких диет? Ну, или вообще любых диет с проблемами ЖКТ?
Да. Вот чаще всего как раз-таки после длительных диет, либо же когда резко худеют, они обращаются с проблемами желчного пузыря. Камни в желчном пузыре, сладж и так далее. Но именно они обращаются не с запросом, что у них камень, они обращаются с болевым синдромом в правом подреберье. Потом при выяснении, при диагностике мы выясняем то, что у них потом... образуются конкременты. Как раз-таки фактором риска является вот голодание, быстрое снижение веса и так далее. Да?
Монодиеты, наверное, какие-то тоже не самые полезные, я так полагаю. Ну, просто у нас же сейчас очень много вообще правильного питания, и оно все разное. То есть один врач рекомендует одно, диетолог говорит, нет, вот это не надо, а делайте вот так вот. И, ну, и плюс есть еще интернет, который у всех в доступности, и люди частенько просто начитались, и, в общем-то, и начинают сразу без раздумья все это делать. А потом, я так полагаю, все-таки обращаются к вам. Потому что, ну, естественно, похудеть ты похудел, но каким образом?
Да. Вообще нужно понимать, что нельзя вот эти увлекаться монодиетами, такими как строго какие-то белки или строго есть только углеводы, строго гречку там, да, вот любят тоже. Но важно понимать, что для нашего, для здоровья нашего организма необходимо есть и жиры, и белки, и углеводы. То есть все три компонента, не так, что там жирное это плохо или углеводы это плохо. Нет, все важно есть в меру. Всему должен быть в целом не только в еде, но и в мире должен быть баланс. Да? Есть хорошие продукты, есть в меру. И при этом не увлекаться какими-то монодиетами. И сейчас очень модно также стало не употреблять глютен, не употреблять там, что еще?
Молочную, да?
Да, вот. Это тоже такой вопрос, то, что почему это пошло? Потому что есть такие заболевания, да, непереносимость лактозы, лактазная недостаточность, или же, например, целиакия, когда идет... именно непереносимость глютена, да, глютен-содержащих продуктов. Вот таким пациентам, да, рекомендуется такая пожизненная диета, у кого уже диагностирован и поставлен диагноз целиакия или же лактазная недостаточность. А всем подряд не есть глютен и молоко, зачем? Потому что эти продукты тоже содержат, в свою очередь, полезные компоненты. Поэтому если хорошо переносится... Я говорю, все, что хорошо переносится, все ешьте. Единственное, вот да, у каждого человека есть свое ограничение в виде непереносимости определенных продуктов. Бывает, кому-то там, в тот раз пациент приходил, говорит, KFC плохо переношу. Я говорю, тогда не ешьте. Или же, например, кто-то говорит, я вот пью стакан молока, мне плохо. Если я выпью полстакана молока, мне нормально. Я говорю, тогда пейте полстакана молока. То есть нужно смотреть индивидуально. И чаще всего люди сами уже знают, что они переносят нормально, что не очень. И все подбирается поэтому индивидуально. Если что-то не переносите, пожалуйста, не ешьте. Если все нормально, ешьте.
Сейчас-то вообще повальное увлечение именно безглютеном,
да.
Заменителями молока, потому что существует такая теория, что обычное коровье молоко, как все мы привыкли, в общем-то, из детства, оно не усваивается организмом. То есть оно абсолютно не нужно, по сути. А вот какие-то другие альтернативные виды молока, там вообще все прекрасно. Это и кокосовое, и миндальное, и соевое. Да, в общем-то, любое другое молоко. Но есть такое подозрение, что, скорее всего, это, конечно, просто такой маркетинговый ход.
Да. Да, ну... Немножко имеет место быть то, что у человека вообще с возрастом уменьшается количество фермента, который расщепляет лактозу, да? Это лактаза, то есть это фермент, который расщепляет лактозу, молочный сахар. И с возрастом у человека он, да, он уменьшается. Поэтому некоторые люди с возрастом начинают хуже переносить молочные продукты. Но даже тут важно понимать меру. То есть кому-то, как я уже выше сказала, там полстакана молока нормально переносится, кому-то стакан молока плохо. Поэтому даже при непереносимости молока не рекомендуется полный отказ. Рекомендуется узнать меру, да, переносимости и употреблять столько, сколько нравится пациенту, то есть сколько он нормально переносит.
То есть, по сути, захотели вы вдруг выпить молока, ну, вдруг, внезапно, возьмите, да и выпейте. Это же не обязательно делать каждый день и все прочее.
Да, нет таких строгих ограничений. Просто нужно знать свою меру, и все.
Ну вот и с тем же самым глютеном, может быть, мы все об этом раньше как-то меньше знали. Но сейчас у кого не спроси, у всех, естественно, непереносимость, вот именно вот эта целиакия и все прочее. Но, по-моему, это достаточно редкий диагноз.
Да, это редкий диагноз на самом деле, да.
И
это
всем не... все можно.
Да, это не так часто, как люди думают.
То есть просто сначала хотя бы сходите к врачу, а потом уже садитесь хоть на какие диеты, но по рекомендации.
Да.
А как выбрать тогда хорошего гастроэнтеролога?
Ну, это вот рекомендации, наверное, других врачей. Также второе, я хочу, чтобы пациенты обращали внимание на назначение. Сейчас очень такие пациенты образованные, они знают, как искать информацию. Единственное, да, есть различные сайты, где могут писать и мифы, и правду, поэтому важно эту информацию проверять, да? Если, допустим, на приеме у гастроэнтеролога есть такие слова, как детокс, чистка, БАДы, то советую все-таки не обращаться к такому врачу, потому что это все не нужно. Или же противопаразитарные специальные какие-то схемы, или же какие-то авторские схемы тоже не рекомендуются. То есть по вот таким методам можно, в принципе, выбирать себе врача, смотреть вообще, что он говорит, на основании чего, на что опираются его знания, да, какую базу, то есть на личный опыт или же больше на доказательную базу, да. Вот это важно, потому что некоторые врачи начинают придумывать свои какие-то авторские схемы, которые могут быть не только бесполезны, но и вредны.
Вот вы упомянули БАДы. На самом деле на радио «Спутник Кыргызстан» достаточно часто к нам приходят врачи той или иной направленности, и ни один из них еще не сказал, что БАДы – это хорошо. То есть не было и такого, что БАДы – это очень плохо, но то, что они несут, например, именно лечебную функцию, да, они могут быть, я так полагаю, ну, каким-то вспомогательным методом, способом лечения, вспомогательным, а не основным.
Ну, дело в том, что БАДы, они не проходят проверку. Те, кто изготавливают БАДы, их никто не проверяет, никто не смотрит, что внутри этих БАДов, сколько они, чего ложат, да, в состав этих БАДов. На упаковке может быть написано одно, а внутри может быть что-то другое. Это тоже своеобразный бизнес. Поэтому их никто не проверяет. То есть они имеют право готовить как хотят и что угодно добавлять. Это хорошо, если это будет пустышка. То есть ничего вредного, да, это хорошо. Иногда пациенты покупают пустышку, чувствуют себя лучше, потому что
это
есть
плацебо,
эффект плацебо, да.
Да.
И поэтому это хорошо, если это еще и пустышка. А бывает так, что там обнаруживаются токсичные вещества различные, да, в 100 раз, которые хуже, чем аптечные препараты. Просто у нас такое в сознании у многих то, что если это БАД, то это не вредно. А если это лекарство, то все, это вредно. На самом деле БАДы могут быть намного токсичнее лекарственных препаратов, как раз-таки в силу того, что их никто не проверяет, и состав, он неизвестен. Поэтому мы БАДы не рекомендуем. И плюс, уже видя пациентов, которые приходят после употребления БАДов с токсическим гепатитом, конечно, мы опять же, начинаем всем вещать, что БАДы не употреблять. Также мы в рекомендациях прям пишем, не употреблять БАДы. Никакие БАДы, как бы их ни нахваливали другие, как бы там дорого они ни стоили, все равно, не зная, что там, как там, лучше не употреблять.
То есть действительно могут быть какие-то заболевания или диагнозы именно после приема БАДов?
Да, конечно.
То есть к вам приходят такие люди, и вы понимаете, что что-то там якобы полезное, ты уже неплохо попил, да?
Токсический гепатит. Есть такое заболевание, токсический гепатит. Вот как раз-таки Америка, допустим, да, вот в Америке очень много БАДов употребляют, да, там вот даже iHerb, да, известный наш, тоже с Америки. И Америка является лидером, одним из лидеров по токсическим гепатитам. Как раз-таки из-за того, что там популярно употребление БАДов. Вот, поэтому уже доказано, есть очень много исследований, в которых было доказано то, что употребление БАДов приводит к токсическому поражению печени, поэтому мы строго-настрого не рекомендуем употреблять какие-то БАДы.
А этот токсический гепатит, он вообще излечим?
Да, излечим, если как раз-таки, как я уже сказала, печень благодарный орган, да, он хорошо реагирует на любую терапию, и как раз-таки, если мы отменяем вовремя, да, любой лекарственный препарат, все, что приводит к токсическому поражению, то потом эта сама функция печени самовосстанавливается.
То есть, по сути, все в наших силах, главное не запустить.
Да.
Ну и, конечно, не могу не попросить вас пожелать что-нибудь нашим радиослушателям.
Радиослушателям. Я желаю всем, да, всем радиослушателям, всему нашему народу крепкого здоровья. Также всегда проверяйте информацию, не верьте всем подряд, да, фильтруйте любую информацию, которую вы слушаете, слышите, читаете. Ходите к проверенным врачам и следите за своим образом жизни.
Не ленитесь.
Да, не ленитесь.
Спасибо большое. А у нас в студии была Даутбекова Асель, гастроэнтеролог и человек, который, я думаю, сейчас очень сильно развил и разбил все мифы о гастрите. Спасибо большое.
Все, спасибо вам.
Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».